теста.
Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны. Сегодняшнюю программу мы назвали «Участники и жертвы. Первая мировая и евреи». Всю сложность своего административного, географического, психологического положения евреи Российской империи ощутили и испытали с началом Германской войны. И без того лишенные большей части прав народов, населявших страну, они в общественном сознании 14-го года стали восприниматься как несомненные предатели. Мой собеседник сегодня – историк Олег Будницкий, автор многих работ на еврейскую тему и, в частности, монографии «Российские евреи между красными и белыми».
В чем вообще парадокс истории евреев или судьбы евреев, если угодно, в период Первой мировой войны в России? Дело в том, что евреи были одни из немногих инородцев, служившие в русской армии. Это еще было определено указом Николая I в 1827 году, когда он с целью исправления евреев повелел распространить на них воинскую повинность, что было для евреев, конечно, колоссальным ударом и немыслимой тяжестью по той одной простой причине, что евреи, служа в армии, естественно, не могли соблюдать соответствующие религиозные обычаи и обряды. А иудаизм, религия достаточно жесткая, там как бы она не верит этому человеку. Ну, если кто читал Библию, то хорошо это себе представляет. И там шаг влево, шаг вправо считается побегом, да, значит, нельзя вот есть то-то и то-то, нельзя в этот день там работать и прочее, прочее. В армии, конечно, это ничего соблюдать было невозможно, это было для религиозного еврейского населения страшным ударом. Ну, так или иначе, евреи аж с 1827 года служили в русской армии и были кантонистами, и, наверное, многим из тех, кто читал Александра Ивановича Герцена, я надеюсь, что все-таки читали, читали «Былой дом», и там у него есть замечательный такой этюд о встретившихся ему евреях, этих кантонистах, детях. И евреи служили, 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 и даже служба их давала им совсем небольшие преимущества. Скажем, в 60-е годы было разрешено жить за пределами черты еврейской оседлости николаевским отставным солдатам, то есть тем, которые выслужили 25 лет в русской армии. А вот в 1874 году была введена всеобщая воинская повинность в России. И теоретически, или, скажем так, исходя из европейской практики, что это означало? Ведь всеобщая воинская повинность предполагает по умолчанию, опять же, и по практике, и по примерам, гражданское равенство, да? Если у человека есть полноправие, то государство вправе с него требовать и выполнение обязанностей службы в армии в том числе. Так, ну, все время это было иначе, этого не случилось. И хотя вот в этом новом воинском уставе, в этих положениях реформы 1874 года или реформы Милютина, названная по имени военного министра тогдашнего Дмитрия Алексеевича Милютина, там не было каких-либо специальных ограничений для евреев. Но на протяжении последующих лет, предшествующих Первой мировой войне, эти ограничения постоянно вводились, те или иные. Ну, например, евреи не могли быть офицерами. Первоначально этого положения не было, но евреев в офицеры принимали крайне мало и неохотно, и всего за весь этот период, с 1974 по 2014 год, было в русской армии 9 офицеров-евреев, из них 8 были сыновьями крупных банкиров. Так, последний был произведен в корнеты, младший сын известного барона Гинзбурга, Горация Гинзбурга, и Александр III, он как бы после этого повелел, чтобы ничего такого впредь не происходило, и более не происходило.
А всеобщая воинская повинность, она распространялась с 1874 года уже на все меньшинства?
Нет, нет. Она не распространялась на... Там был целый ряд исключений. Целый ряд исключений. Это народы Средней Азии, народы Туркестана там. То, что современно, это Казахстан, да? Это целый ряд народов севера. Там было очень много исключений. Очень много исключений. И на целый ряд народов Закавказья евреи были практически вот таким единственным исключением. служили некоторые кавказские народы, но основная масса инородцев в армию не призывалась. И попытка даже не в армию призывать, а привлечь на работы жителей Казахстана, она вот закончилась крупным восстанием, известным как восстание под руководством Амангельды Иманова, это было как раз в Первую мировую войну в 16 году. Поэтому евреи в этом отношении были уникальны. И особенно они были уникальны, потому что это был самый неполноправный народ Российской империи. Он был ограничен в выборе места жительства, ограничен в передвижении, ограничен в выборе профессий и так далее и тому подобное. И при этом вот евреев призывали в массовом масштабе в русскую армию, и именно необходимость службы в русской армии, сопровождавшаяся тем, что как бы невозможно было соблюдать религиозные обычаи и обряды, с одной стороны, с другой стороны, сопровождавшиеся вполне объяснимыми в тех условиях насилиями иногда и издевательствами над евреями, она была одним из мотивов массовой еврейской миграции из России. Ну, наряду с экономическими причинами и наряду с погромными волнами, так, это был один из таких серьезных мотивов, почему евреи считали, что лучше из России уехать. И я напомню, или сообщу тем, кто этого не знает, что еврейская миграция из России была колоссальной. С периода с 1881 года, то есть когда начались массовые еврейские погромы, до 1914 из России выехало около 2 миллионов евреев. Это существенно превышало иммиграцию еврейскую и из Советского Союза, и из постсоветских государств. А так, из этого количества выехавших 1,5 миллиона, свыше 1,5 миллионов, как минимум, эмигрировали в Соединенные Штаты Америки. И, собственно говоря, русское еврейство и положило начало вот такой, ну, не начало положило, а составило ядро по существу современной американской еврейской общине. Так что можно сказать, что существование Голливуда там, или Никелодеонов, или Бейглс, которые, по сути, бублики, да, Соединенные Штаты обязаны политике царского правительства, в том числе распространивших воинскую повинность на евреев.
Так, не знала вот бы Америка, что такое гефилте фиш, если бы не притеснение их в Российской империи.
Бесспорно. А также, так же, как эти самые пиклс соленые и прочие. Во всяком случае, когда я в американском супермаркете иду в раздел кошерной еды, да, то очень многое там до боли знакомо.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны, участники и жертвы, Первая мировая и евреи. Мой собеседник – профессор Олег Будницкий.
Вот эти годы, прошедшие от введения воинской повинности до начала войны, ограничения в армии по отношению к евреям существенно расширились. То есть, де-факто, воинские уставы были приведены в соответствие с юридической практикой российской. То есть нормы, ограничивающие права евреев, были распространены в гражданской жизни, да, были распространены на службу евреев в армии. Более того, евреи рассматривались и в силу эмиграции, и в силу нежелания служить в армии, что вполне объяснимо, как подозрительные и нелояльные, и склонные к измене и так далее. В основе всего этого лежала, конечно, религия, потому что те ограничения, которые налагались на евреев, они параллельно налагались и на поляков, то есть на иудеев и на католиков. Вот этих самых иноверцев считали подозрительными и, в случае чего, склонными к измене. Например, католиков и евреев, то есть поляков и евреев, не допускали на должности писарей, телеграфистов, механиков и некоторые другие. Совершенно очевидно, что почему писари, телеграфисты? Потому что это связано с какой-то информацией, с какими-то военными секретами, и вот их туда допускать не хотели. Но на практике это нарушалось и обходилось по той простой причине, что грамотных людей остро не хватало, а евреи, как правило, были грамотны, так же, как и поляки, поэтому на самом деле они занимали во многих случаях те должности, которые им были запрещены. И воинский устав от 1912 года, он по существу закрепил скупил все вот эти самые антиеврейские, свел воедино всякие антиеврейские циркуляры и положения, принимавшиеся за предшествующие годы. Это чтобы дать представление о том, каковы были условия службы евреев в армии. И в то же время я процитирую выступление депутата Государственной Думы Фридмана. В Государственной Думе 26 июля на известном заседании, на котором, собственно, представители различных фракций, там, народности и прочее выражали свое отношение к войне, выступление, которым он, как и прочие, заверял в лояльности и патриотизме еврейского населения. Я цитирую. «В исключительно тяжелых правовых условиях жили и живем мы, евреи. И тем не менее мы всегда чувствовали себя гражданами России и всегда были верными сынами своего Отечества. Никакие силы не отторгнут евреев от их родины, России, от земли, с которой они связаны вековыми узами. В защиту своей родины многие евреи выступают не только по долгу совести, но и по чувству глубокой к ней привязанности». Конец цитаты. Что было, конечно, сильным преувеличением. Потому что вот такой патриотический подъем и энтузиазм был характерен для наиболее ассимилированных евреев и образованных, и жителей крупных городов. И здесь они были охвачены таким же патриотическим энтузиазмом, как и православные сограждане. Вот я процитирую еще одного современника. Виленский врач Яков Выгодский вспоминал, это родственник психолога знаменитого, да, Выгодского, вспоминал, цитирую, «Какое возвышенное чувство патриотизма вызвало русских евреев неожиданное начало мировой войны? Кто мог этого ожидать после всех болезненных бед, пережитых русскими евреями в последние 40 лет? Кто мог объяснить это иррациональное явление?» Рациональное он берет в кавычки. Но это действительно было. Чувство любви к родине охватило большинство евреев России, и их готовность к самопожертвованию показала серьезность этого чувства. Ну и, кроме того, евреи, в общем-то, рассчитывали на то, что победоносный исход войны и участие евреев в борьбе с общим врагом, противником, как-то послужит облегчению их положения. Скажем, историк Семен Дубнов, известный, да, наиболее, наверное, известный историк российского еврейства, публицист и общественный деятель, считал, что победа над Германией этим, как он писал, пауком милитаризма в связи с демократическими странами, может привести к тому, что, я цитирую, «атмосфера может очиститься в стране политической инквизиции». Страна политической инквизиции – это, конечно, Россия. Однако Дубнов считал, что евреи должны четко сформулировать вот то, что они сражаются в расчете на завоевание для себя равенства и свободы. Что же касается евреев, жителей черты еврейской оседлости, менее ассимилированных, то они как-то без всякого восторга отнеслись к призыву в армию. Ну, я говорю об общей тенденции, все было по-разному. И какой-то был, мог быть энтузиазм у жителей еврейских местечек, и наоборот, могло не быть энтузиазма у жителей больших городов. Я говорю о тенденциях. Вот те евреи из местечковой, условно, из черты еврейской оседлости, они не слишком жаждали умирать, как выразился один из евреев, перехваченный цензурой в письме еще до войны, умирать за родину-мачеху. Ну, вопрос, кстати говоря, сколько вообще евреев-то в армии служило? Это были не такие маленькие цифры. Не такие маленькие цифры в литературе называют, у нас нет точных данных, в литературе называют цифры 250 тысяч до 500 тысяч.
При численности общей армии какой?
Численность общей армии за годы войны была 15 с лишним миллионов человек, но надо понимать, что численность еврейского населения была около 6 миллионов. Опять же, у нас точных данных нет на 2014 год, ну, скажем так, между 5 и 6 миллионами. То есть это очень большое число от евреев призывного возраста.
Ну да, учитывая до, максимум также, до 10%, да?
Да, учитывая также то обстоятельство, что впоследствии часть территорий, с которых, собственно, можно было призывать, были оккупированы Германией, я имею в виду Польшу, часть Польши, Прибалтики и Белоруссии, где, собственно, и проживала значительная часть евреев, и поэтому мобилизационная база существенно сократилась. Так что это достаточно высокий процент. Ну, надо сказать, высокая доля, но надо сказать, что вот эти надежды на то, что служба, патриотизм, то другое, пятое, десятое, что-то такое принесут, это не встречало отклика наверху Более того, в газете военного министерства, там, «Русский инвалид», были статьи того рода, что вообще нечего тут, неприлично заявлять о своих, так сказать, требованиях, когда вот идет война, что и нечего на это рассчитывать, скажем так. Такие были тексты. И это одна сторона медали. Другая сторона медали, другая часть еврейского населения, это, собственно говоря, гражданское население, особенно население черты еврейской оседлости, которое было изначально взято русским верховным командованием под подозрение. Под подозрение евреев подозревали в, опять же, нелояльности, шпионаже, склонности к измене и так далее. И чем это объясняется, кстати говоря, да? Почему? Вот были несколько факторов любопытных, пересекающихся. Но один – это традиционные предубеждения, складывавшиеся на протяжении столетий, и в основе которых, конечно, лежала религиозная рознь. С другой стороны, смотрите, объективно, евреи находятся в неполноправном положении, подвергаются разного рода там унижениям и так далее. Но, собственно, чего евреям воевать за Россию и вот так вот честно служить? Тем паче, что немецкие единоверцы устроили совершенно ужасную для русских евреев вещь. Ну, как ужасную для русских евреев? Евреи, русские, понятия не имели о том, подавляющем своем большинстве, что происходит в Германии. А в Германии один из лидеров германского еврейства, социолог Макс Боденхаймер, опубликовал статью, в которой писал, что, ну, смотрите, вот евреи находятся в России в неполноправном положении, и они полноправные граждане в Германии. Евреи – наши естественные союзники. Германия принесет русским евреям освобождение и так далее. Это было опубликовано в открытой, так сказать, печати. И это было еще одним таким вот камушком, аргументом в пользу того, что евреи, они не надежны, и что от евреев можно всякого ожидать.
Ну да, потенциальная пятая колонна.
Совершенно верно. И в армии, и в обществе вообще развилась пианомания просто в гигантских размерах. Это относилось не только к евреям, но к евреям в значительной степени, потому что евреи были не такие. Они были не такие, они были иноверцы, у них были другие обычаи, они говорили на другом языке, что очень важно, на идише, который, как считалось, был близок к немецкому. И еще один момент я должен сказать предварительно, вот еще о чем. Дело в том, что одна сторона, да, это вот традиционные религиозные предубеждения, такие даже не антисемитизм модерный, да, а антисемитизм явление не такое давнее, как это может казаться, а антиудаизм.
С античных времен, простите.
Если мы говорим о России, то все-таки несколько более близких, но тем не менее. С другой стороны, в Европе, и это пришло и в Россию тоже, в конце 19 века, начале 20-го активно развивается так называемая теория населения. И специально в военных училищах и академии изучали такие предметы, как военная статистика, военная география. И вот эта вот теория населения, которая излагалась в этих учебниках, она исходила из того, что есть надежные и ненадежные элементы населения. Применительно к России, в тех учебниках, которые изучались в российских военных училищах и академиях, говорили, что что такое надежные элементы населения? Это славянское население, православное население. К сожалению, говорилось в этих учебниках, оно как раз живет в центральной части страны. А вот на окраинах, там, где, скорее всего, будут развиваться военные действия, там живут ненадежные. Евреи, поляки, католики, да, там живут венгры, там где-то живут турки с другой стороны и так далее. И вот надо понимать, что вот эти элементы населения ненадежные. То есть это было не только религиозные предубеждения, так сказать, впитывавшиеся многими с детства, это, если брать офицерский состав и генеральский, это для нас очень важно, это ключевой момент, они это просто изучали. Для них это было, условно, такое позитивное знание. Да? Вот мы знаем, что они такие, и мы должны относиться к ним с подозрением и вести определенную политику. И когда начались разного рода поражения, то удобным объяснением было как раз то, что, ну, там же измена, вот евреи сообщают немцам то или другое. И шпиономания приобрела просто патологический характер. Ну, например, среди тех донесений, которые получали контрразведывательные органы, там, власти, что писали в газеты, что публиковали в газетах, например, что евреи сносятся, я цитирую, сносятся с неприятелем при помощи подземных телефонов и аэропланов и снабжают его золотом и съестными припасами. По одной из версий, Евреи привязывали золото под гусиные перья, и птицы уносили его противнику. По-другой, золотом наполняли внутренности битой птицы, которая отправлялась в Германию. Или то, что там в Вильне, например, в подвалах они, значит, там готовили оборудование для изготовления там свинцовых пуль для германской армии. Священник там в Березницах Черниговской губернии, он сам вона рассказывал, что нашли телефон в животе у коровы, который был там евреями спрятан для того, чтобы впоследствии сноситься с австрийцами и так далее и тому подобное. То есть, когда я говорю о патологических явлениях, то это действительно было так.
Звучит просто как такой пересказ фельетона.
Если бы это было бы смешно, если бы это не выражалось впоследствии в депортациях, захватах заложников, смертных казнях. Ну, например, по всей России ходил слух, что не хватает разменной монеты, особенно вблизи фронта, потому что евреи прячут серебро для немцев. А действительно была проблема с разменной монетой, ведь золотое обращение было, размен на золото был сразу же отменен, и монета серебряная просто стала средством сбережения для населения, да? Тут же она исчезла. В Петрограде, например, охотники за шпионами провели обыски в хоральной синагоге. Они там искали аппарат для сношения с неприятелем по беспроволочному телеграфу, к примеру. Ну и так далее. И тут на это накладывался еще и личный антисемитизм, ярко выраженный и у главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, и особенно у его начальника штаба, тоже Николая Николаевича Янушкевича. Он был поляком по происхождению, кстати. И вот от Янушкевича особенно исходил целый ряд антисемитских циркуляров.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. «Внимая ужасом войны. Участники и жертвы. Первая мировая и евреи». Мой собеседник – профессор Олег Будневский. Олег Витальевич, но ведь, наверное, чтобы подогревать эти настроения, чтобы они были вечно живы, нужен какой-то малый огонь под этой кастрюлей, нужны показательные процессы. Что известно об этом?
Во-первых, процессов показательных, процессов нормальных с участием защитников и с какой-то нормальной судебной процедуры практически не было поначалу. Просто не было. Были военно-полевые суды, и причем обвиняемые нередко не понимали, что от них хотят, потому что они не знали русского языка. Просто-напросто. Вот ходит какой-то подозрительный, да, что он тут делает? И на вопросы не отвечает. Он не понимает, да, переводчики там речь не шла, там, да и потом что-то разбираться. Но вот еврей, наверное, шпионил. И как говорил Семену Анскому, известному вот, еврейскому писателю, публицисту и этнографу, который в качестве сотрудника Земгора поехал на фронт там, смотреть, что там происходит, и организовывать, в том числе, помощь еврейскому населению, которое там бедствовало. Князь Игорь Демидов, депутат Государственной Думы, говорил, если не ошибаюсь, ему, или Долгорукову, кажется, кто-то, князю, другому князю, Павлу Долгорукову, то, что до судов дело чаще всего не доходит, потому что любой там батальонный командир вешает евреев по своему разумению. И речь идет о сотнях вот такого рода казней, чаще по подозрению. Когда дело доходило до корпусных судов хотя бы, где уже была защита, как правило, практически всегда эти дела заканчиваются оправданием обвиняемых, потому что ну, это было, просто для них не было никаких оснований. И вот я хочу тут сказать две вещи. Ну, во-первых, да, а вдруг евреи в самом деле шпионили? Как мы можем вообще понять, а было это или не было? Это один вопрос, который возникает, естественно. И ну, не один, там много вопросов возникает, но вот вопрос, не были ли евреи в самом деле шпионами. Я вам хочу доложить, что практически никаких дел, подтвержденных какими-то судебными протоколами, не существует на эту тему. Я вполне допускаю, что среди евреев были какие-то люди, которые работали, так сказать, на немецкую или австрийскую разведку. Но, несомненно, речь идет о каком-то ничтожном меньшинстве, и практически никто из реальных агентов никогда не был задержан, если таковые существовали. Если мы почитаем, скажем, воспоминания начальников разведок немецкой, там, Николаи, полковника Николаи или австрийской Ронге, то о чем они пишут? Что вот эта вот всякая рода шпиономания, касавшаяся и евреев, касавшаяся некоторых там русских офицеров или официальных лиц, что все это совершенно беспочвенно было. И основной массив сведений Откуда получали немцы? От пленных, которых вот тут же допрашивали по горячим следам, от захваченных документов и карт, в панике бросавшихся нередко во время стремительного наступления русской армии, и третье – от перехвата телефонных разговоров. В этом отношении русское командование было удивительно беспечно. И, кстати говоря, не слишком многое изменилось между Первой и Второй мировой войнами, потому что очень много было в 1941 году, скажем, перехватов радиосообщений, которые не шифровались практически, или шифровались очень примитивно. Ну, это так я забегаю.
Самое смешное, что сейчас 2014 год, а телефонные переговоры между самыми высокими государственными деятелями перехватываются немедленно, к вечеру уже появляются в интернете.
Ну, один государственный деятель, он поэтому и не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. А раз не пользуется, то и перехватить нельзя, а или там взломать. И вот это один, значит, момент. Другой момент, понимаете, ведь только что мы говорили, что несколько сотен тысяч евреев служили в русской армии. И совершенным нонсенсом является то, что евреи какие-то гражданские, да, будут работать против армии, где служат их отцы, там, братья, сыновья и так далее и тому подобное. Это было, конечно, совершенно не так. Это было на 99% чистой воды предубеждения и фантазии, попытки объяснить поражение вот такими внешними причинами. Говоря о процессах, конечно, не показательным, а вот одним из самых таких ярких процессов, которые характеризовали, что происходит с этими обвинениями, когда дело доходит до настоящего суда, это был известный процесс о так называемой Мариампольской измене. Мариампольской измене, когда евреи литовского местечка Мариамполь были обвинены в том, что они скрывали, значит, немцев в подвалах, и вот они их как бы навели на российскую кавалерийскую часть, которая туда, значит, зашла, и вот эта часть была, понесла существенные потери, и из Мариамполя отступила вот из-за этого. В данном случае дело было по всем правилам обставлено, был приглашен защитник, это был никто иной, как Оскар Грузенберг, знаменитый русский адвокат, и дело, конечно, рассыпалось. Да, но это приобрело настолько известный характер, что даже туда поехали депутаты Государственной Думы разбираться, Керенский и Фридман, да, и вот был приглашен Грузенберг в качестве защитника. Когда объективные, значит, доказательства были исследованы, точнее, исследование показало отсутствие каких-либо объективных доказательств. Например, те подвалы, в которых якобы евреи скрывали немцев, у них просто не мог поместиться человек, даже один. Там, ну, не было так глубоких подвалов, там где-то были какие-то, может быть, хозяйственные ямы небольшого размера, но в целом это просто отсутствовало как таковое. Так и потом выяснилось, что к тому же показания основные дал имам Байрашевский, который, как выяснилось, сам имел некоторые отношения с немецкими войсками. Но это вот знаменитый процесс, который кончился полным оправданием подзащитных, но это не имело никакого значения для того, чтобы изменить в корне политику командования русской армии или настроения, которые достаточно широко бытовали.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны, участники и жертвы. Первая мировая и евреи. Мой собеседник – профессор Олег Будницкий. Возможно ли было существование в годы Первой мировой войны еврейской печати в России?
И да, и нет. Еврейская печать на идише была запрещена, потому что цензура не могла, так сказать, разобраться с этим языком, и ее просто взяли и запретили. Ты видишь, и если где-то что-то, не дай бог, было на иврите, но я что-то не припоминаю, чтобы на иврите в это время выходила какая-то периодика. Напротив, были возникшие тогда такие журнальчики, еженедельники «Россия и евреи» и «Евреи и война». И в этих таких журнальчиках такого, ну, в общем-то, ура патриотического пропагандистского толка, там сообщалось о подвигах евреев-воинов и в русской армии, и в армии зарубежных государств, там, где евреи были равны. Там публиковались портреты евреев, георгских кавалеров, награжденных там орденами там, и так далее. Позднее стало выходить еженедельник «Еврейская неделя», такого кадетского толка либерального, который тоже очень много внимания уделял как разоблачению ложных обвинений в отношении евреев, так и вот этим сагам о подвигах евреев в армии. Какими, кстати говоря, солдатами были евреи? Ну, судя по тому, что сохранилось в источниках, и судя по тому, что вспоминают русские генералы, в частности, генерал Деникин, генерал Брусилов, не кто-нибудь, евреи были обычными солдатами, такими же, как все. В чем свидетельствует и статистика их награждений. Ну, к примеру, Георгиевскими крестами были награждены к 1917 году, то есть в дореволюционный период, от 2 до 3 тысяч евреев, что, учитывая такое специфическое отношение к евреям в армии, было довольно много. Это в среднем, в процентном отношении, немногим уступало награждению георгиевскими крестами людей других исповеданий, прежде всего православных. 15 евреев стали полными георгиевскими кавалерами, то есть получили георгиевский крест всех 4 степеней. Ну, я сказал несколько ниже, это не совсем так. Евреев награждали в 2 раза реже, чем их товарищей по оружию, в 2 раза реже. Но повторяю еще раз, что, учитывая, с одной стороны, отношение к евреям, политику по отношению к евреям, с другой стороны, объективные настроения евреев в связи с этим, то тут, я думаю, нечему удивляться. Вот 15 человек стали полными георгиевскими кавалерами, причем это предполагало, кстати говоря, производство в первый офицерский чин, но, во всяком случае, что это такое около, в подпрапорщике, что было по закону вообще нельзя, не разрешено. И вот один такой случай рассказывает генерал Брусилов, знаменитый, да, наверное, самый знаменитый русский генерал эпохи Первой мировой войны. Значит, Брусилов сказал, что он столкнулся с ситуацией, когда представили к награждению Георгиевским четвертым крестом еврея, разведчика. Но как бы нижестоящее командование, оно сказало, что не надо, нельзя его награждать, потому что это предполагает вот, производство, и как бы мы не можем нарушать законы, уставы и прочего. Брусилов лично, так сказать, взял на себя ответственность, наградил его тем самым крестом, произвел подпрапорщик и так далее. И у Брусилова там интересное рассуждение. Он вообще рассуждает о евреях-солдатах, пишет, что ну, они были ниже среднего. Ну и что удивительного, что им было распинаться, я цитирую дословно, за родину-мачеху. Я вот уже приводил в нашей передаче высказывание в письме, перехваченном одного из евреев-военнослужащих, письмо еще до военного времени, в котором он писал, что если начнется война, он постарается вообще дезертировать и вообще хоть куда-нибудь уехать, чтобы не воевать за родину-мачеху. Ровно такую же мысль в отношении, так сказать, сражения за родину-мачеху высказывает генерал Брусилов, что для евреев это была мачеха, и вот, тем не менее, какие-то евреи проявляли вот выдающиеся какие-то, выдающиеся воинские качества, в частности, тот военнослужащий, который был награжден 4 георгиевскими крестами, что было выдающимся, так сказать, достижением по тем временам.
Олег Витальевич, скажите, а воевали ли евреи в частях германской армии?
Конечно, воевали. Конечно, воевали, причем как рядовыми, так и офицерами, потому что в Германии не было никаких ограничений по этой части. И более того, впоследствии, в период нацистского, так сказать, террора и политики по окончательному, так сказать, решению еврейского вопроса, те евреи, которые были участниками Первой мировой войны, особенно награжденные там орденами, они не то чтобы не подвергались ограничениям и преследованиям, но, скажем так, в последнюю очередь. Это даже вот было в нацистских этих самых законах. Но самое драматическое и драматичное для евреев начинается весной 15-го года. Очередные тяжелейшие поражения русской армии, и командование принимает решение о депортации еврейского населения с прифронтовой полосы. Причем эти депортации массовые, ну, нет точных цифр, Ясно, что речь идет о сотнях тысячах. Некоторые, как, увы, ныне покойный, выдающийся историк, великий историк, я бы сказал, Джонатан Френкель, он считал, что до 1 000 000 человек было депортировано или стало беженцами. Видимо, более реалистичные цифры таковы, что примерно 250 тысяч человек были депортированы, и еще примерно 350 тысяч человек стали беженцами в силу того, что боевые действия, собственно, развернулись в черте еврейской оседлости. И вот эти выселения, депортации, иногда евреям давали сутки на то, чтобы собраться и погрузиться, иногда несколько часов. Они сопровождались погромами, грабежами, изнасилованиями и убийствами. И описание того, что творилось в те времена, там, скажем, в Ковенской губернии, в Минской губернии, в Волынской, Гродненской, это мало чем отличается от описаний погромов эпохи Гражданской войны.
А кто осуществлял административно эту депортацию?
Военная власть. Дело в том, что верховная власть в прифронтовой полосе принадлежала военному командованию. И, к примеру, гражданский совет министров, да, он был категорически против этого. Потому что одно дело выселить, другое дело вселить. А вселять-то куда беженцев? Куда их девать? Это же сотни тысяч человек. Ну, выселяли, кстати, не только евреи. Выселяли немцев, да, выселяли цыган, выселяли венгров, выселяли турок. Ну, под людей тех национальностей, с которыми воевала Россия. Несмотря на то, что многие из них прожили там не одно поколение в России и считали себя подданными, так сказать, российского императора и далее и тому подобное. Вообще, это вот шпиономания, борьба с немецким засилием, с немецким, да, она приобрела вообще колоссальные масштабы, и даже это вылилось в немецкий погром, печально известный в Москве в мае 15 года.
Ну, там и не один был там. И, вот, и ну, издательство Кнебеля, и всякие фортепианные фабрики.
Да, совершенно верно, и не только немцев, потому что немец, не немец, понять по огромной толпе было невозможно, и грабежу, а то и были убиты люди, так сказать, были французы, там, я не знаю, бельгийцы и так далее, потому что считали, что это немцы. Просто толпа погромная и обвиненная уже кровью и тем самой дармовой добычей, она уже крушила и била любых инородцев, которых она принимала за немцев. Но вот эти погромы, они просто приобрели распространенный характер и насилие, и под предлогом реквизиции, под прикрытием реквизиции, по существу осуществлялись грабежи. Грабежи, причем санкционированные сверху. Например, штаб одной 4-й армии конкретно, 4-й армии Юго-Западного фронта, разъяснил в ответ на запрос о порядке проведения реквизиции на театре военных действий. Разъяснение такое, цитирую, «у жидов забирать все». Коротко и ясно. К примеру, Ковенской губернии только в июле 15 года от погромов пострадало 15 населенных пунктов. В некоторых местах были массовые изнасилования, в том числе изнасиловали вот местечки Вольники 14-летнюю девочку. В другом месте были изнасилованы трое 12-летних и одна 11-летняя девочка. В Лебедеве, Виленской губернии, было изнасиловано несколько старух, в том числе те, кому перевалило за 70. В Березновке Борисовского уезда 10 казаков изнасиловали 72-летнюю женщину и так далее. Иногда изнасилованных убивали. Причем данные об этом собирались как еврейскими общественными деятелями, и впоследствии они были опубликованы в журнале «Еврейская старина» под названием «Черная книга российского еврейства», так и жандармскими управлениями. Я вот специально проверял те сообщения, рассказы, которые были собраны еврейскими общественными деятелями, проверял их информации жандармов. Все совпадает. Более того, жандармов информация даже полнее, потому что их штат, так сказать, был больше. К примеру, в Сморгоне произошел такой дикий совершенно случай, что один из местных жителей, Лейба Соболь, сказал казачьему офицеру, что не может оставить больного и дряхлого отца. Тогда офицер застрелил на месте старика Соболя и сказал, что теперь сын свободен и может ехать. Казаки поджигали вот дома в Сморгоне и в других местах, и некоторые евреи сгорели заживо. Ну и так далее. То есть эти ужасы, они, так сказать, зафиксированы, и вот это было таким проявлением коренившегося антисемитизма, в особенности в армии, и как в верхах, так и в низах.
волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны. Участники и жертвы. Первая мировая и евреи. Мой собеседник – профессор Олег Будницкий. Были ли, Витальевич, случаи обратного процесса? То есть, было ли какое-то разбирательство? Хоть раз кто-то был осужден за эти преступления?
Нет, мне этого неизвестно. Ничего похожего не было. И более того, разумеется, публикации... Общество выступало, конечно, в защиту евреев. Было образовано общество для изучения еврейской жизни, де-факто общество по защите евреев, подвергавшихся вот таким вот преследованиям и насилиям в годы войны. И вот русские, так сказать, интеллектуалы, интеллигенты, они издали, вышло двумя изданиями, сборник «Щит». «Щит», то есть в защиту евреев. Там занимались этим, входили в редакцию Максим Горький, Федор Сологуб и Леонид Андреев. Так, и там в этих сборниках «Щит» были статьи о роли и значении евреев в жизни России, и в защиту евреев, и в относительно роли евреев в экономике российской. Ну, например, об этом писал Михаил Бернацкий, профессор политэкономии Политехнического института, впоследствии министр финансов в правительствах Деникина и Врангеля. Там публиковался, например, Карташов Антон Владимирович, известный теолог, деятель партии кадетов, потом он был министром вероисповедания одновременно в временном правительстве, а потом принял сан там и был известным историком церкви богословом в Париже, как вы знаете, наверное, да? Автором двухтомной истории русской церкви, вышедшей в 60-м году. Карташов прожил вообще довольно много лет, по счастью. Вот он там публиковал статью в защиту евреев и объяснял, что с религиозной точки зрения любой православный должен относиться к евреям с почтением, что это те самые евреи, о которых говорится в Библии, не какие-то другие, те самые. Я помню эту его статью. Ну и так далее. Что касается властей, то интересно, что военная цензура запрещала публиковать в русских газетах списки евреев-героев войны. И мотив был такой, что вот это обилие еврейских имен, оно искажает картину, и оно подрывает роль. Вот что писала цензура. Значит, левая печать публиковала, с точки зрения цензуры, чересчур часто сведения о награждении героическими крестами солдат-евреев, замалчивая героев с русскими фамилиями. И тогда на страницах газет петроградских, включая еврейские, где, собственно, публиковались эти списки, вместо фамилий стали появляться инициалы. Это было очень забавно, забавно в кавычках. Например, военно-цензурное отделение штаба Киевского военного округа запретило продажу на территории округа журналов «Война и евреи», «Евреи на войне», совершенно таких патриотических. Ну, в самом деле, рассказы о евреях и героях войны плохо сочетались с историями о еврейской измене. Ну и надо сказать, что роль крайне отрицательную в этом в отношении вот этой антисемитской пропаганды играли, конечно, правые газеты и военная печать, и правые газеты. «Новое время», «Русское знамя» и так далее. Например, «Новое время», видимо, самая популярная русская газета того времени, вот там на ее страницах такой пассаж появился, в частности. «Когда вернется русская победоносная армия, она громогласно скажет, что на театре войны евреи были ее врагами». Это армия, в которой, повторяю, сражались сотни тысяч евреев. «Русское знамя», например, информировало читателей, что в полевых лазаретах врачи-евреи прививают солдатам сифилис и промышляют членовредительством. Это публиковалось в открытой печати и никак не запрещалось.
Олег Витальевич, куда же реально высылали еврейское население, от которого освобождали западные губернии, прифронтовую полосу?
Куда угодно, кроме столиц. И дальше уже зависело, так сказать, от местных властей, потому что в некоторых случаях там губернатор лично выходил на вокзал и запрещал выгружаться евреям. Ну, это были случаи исключительные, но бывали такие. Селились в Центральной России, в Поволжье, там, на юге, несмотря на запреты, селились в окрестностях столиц Москвы и Петрограда, а потом как-то и в столицы, так сказать, проникали. В общем, там было проще как-то прокормиться и так далее. И вот эта масса беженцев, о чем я писал в своей книге «Российские евреи между красными и белыми», это был тот самый резерв революции, который создавала власть своими собственными руками. Потому что вот этим людям ничего не нужно было объяснять, да, кто их там враг, кто их грабил, выселял там и так далее, это все делалось, так сказать, властью. И впоследствии, когда случилась революция, и особенно большевистская революция, когда потребовались тысячи грамотных людей, или хотя чуть-чуть хотя бы грамотных, на службу большевикам, вот с охотой, прежде всего, евреи-беженцы на эту службу пошли. Это объяснялось не какими-то идеологическими мотивами, а то, что люди были в бедственном положении, люди были без работы, и тут вдруг, пожалуйста, их принимают на службу в правительственное учреждение.
А на финальном, так сказать, этапе самодержавной России, вот 16-й, начало 17-го года, так сказать, тема «Евреи и война», «Война и евреи» меняет как-то свое направление, свое содержание?
На финальной стадии она особенно не меняет. Кардинально меняется ситуация после февральской революции 1917 года. Ведь Первая мировая война, она не завершается, да, с падением самодержавия, отнюдь нет. И как только были сняты временным правительством в марте, 22 марта 1917 года, были отменены все ограничения вероисповедные, в том числе и для евреев, разумеется, и прежде всего для евреев, то градус патриотизма у евреев резко вырос. И они просто хлынули в военные училища, куда раньше им вход был закрыт. Уже к маю 1917 года в военные училища и школы прапорщиков было зачислено 2600 евреев, к примеру. А уже к лету 1917 года в Киевском Константиновском училище произвели офицеры 131 студента-еврея. Они окончили курс ускоренным порядком и отправились на фронт. В Одессе произвели офицеры 160 евреев-юнкеров и так далее. Кстати говоря, некоторая часть юнкеров, евреев, петроградских и московских училищ, они принимали участие в борьбе с большевиками в период захвата ими власти и были убиты некоторые из них. Вот первый еврей, даже появился морской офицер, им стал мичман Федор Ицексон, о чем, конечно, много писала печать. И вот настроения еврейские, такие патриотические того времени, проявились, например, в такой семейной истории Абрама Городыцкого. Это был председатель ростовской еврейской общины, известный адвокат. И вот его оба сына поступили добровольцами в армию. Причем, ну, если старший это был студент Московского университета, хотя и освобожденный по здоровью от воинской службы, он пошел добровольцем. Младший был ученик гимназии 6 класса. Ростовский. Он убежал на Кавказский фронт. Ну, Кавказский фронт был ближе, да, к Ростову. И писал, цитирую, очень забавное письмо матери. «Милая мама, мы, евреи, наконец стали гражданами. Как же ты хочешь, чтобы я предал республику и поехал держать экзамены?» Вот. Вместо экзаменов он, так сказать, выбрал фронт. Ну, впоследствии, кстати, оба эти братья Городыцкие стали корниловцами и были одними из тех немногих евреев, кто сражался в Белой армии, и оба погибли. Но это уже, так сказать, я забегаю немножко вперед. Но надо сказать, что антисемитизм в армии и после революции никуда не делся. Никуда не делся. В некоторых частях, например, евреев, офицеров отказывались принимать. Особенно офицерство не считало, что это как бы легитимно и позволительно, считали для себя оскорбительным, что появляются офицеры-евреи. А в июле 1917 года, в период панического отступления русской армии, в период очередного поражения на Германском фронте, тем не менее армия, войска устроили кровавые еврейские погромы в Черновцах, Станиславове, Тернополе и других местах. Так что ситуация в этом отношении изменилась не сильно, и радикальные изменения, если мы говорим о евреях русской армии, произошли, конечно, тогда, когда армия стала красной. И, между прочим, многие будущие командиры Красной армии, они приобрели боевой опыт как раз на фронтах Первой мировой войны и были героями Первой мировой войны, впоследствии стали героями гражданской. Ну, например, Самуил Медведовский, он был полный георгиевский кавалер. Он стал командиром, начальником, так сказать, начальник дивизии Красной армии. Или Дмитрий Шмидт, он же Давид Гутман, это знаменитый кавалерист, который тоже стал начальником дивизии, и который был такой лихой рубака, и как-то он не любил Сталина. Это тот самый Шмидт, который во время одного из партийных, 20-е годы, когда шла там внутрипартийная борьба, встретив Сталина где-то там в Кремле или на подходе к Кремлю, пообещал отрубить ему уши, если он будет так себя вести. Ну, неудивительно, что впоследствии в 1936 году знаменитый герой гражданской войны Шмидт был одним из первых арестованных и впоследствии был расстрелян. Ну, можно назвать еще многих деятелей в Красной армии, которые евреев, которые получили, как раз приобрели боевой опыт годы Первой мировой войны, где для них потолком был чин прапорщика или подпрапорщика, полученный вот за особые боевые отличия в виде полного банта георгиевского, четырех георгиевских крестов. Но вот в армии Красной они сделали блистательные карьеры. Ну, вот один, кстати говоря, военный врач Ефраим Склянский, он стал первым заместителем председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого, ну, который, конечно, никакого опыта Первой мировой войны не имел, за исключением писания статей на ее тему, но вполне себе Красную армию сумел организовать.
И последний мой завершающий вопрос. А каково было состояние антисемитизма в Европе во время Первой мировой войны? Мы все время говорили, вот вы рассказывали об антисемитских настроениях в Российской империи и в Российской армии. А что происходило в других странах в этом плане?
Когда я говорю о российской армии, и вот говорю об этом градусе антисемитизма, надо понимать одну особенность. Причем Россия отличалась и Румыния от других европейских стран. Только в этих двух странах к началу Первой мировой войны сохранялись юридические ограничения для евреев, и вот они были ограничены в правах. Только в этих двух странах. И, соответственно, это проявлялось и в период войны, и в армии. В остальных странах ситуация была несколько иной, и несмотря на то, что антисемитские настроения были достаточно сильны и во французском обществе, достаточно вспомнить дело Дрейфуса, как раз связанное с офицером-евреем, рубеж 19-20 веков, и в Германии были сильнейшие антисемитские настроения, они в такой степени, конечно, не проявлялись. Нигде, разумеется, не было ни такой шпиономании, связанной с, так сказать, этническими такими моментами, и депортации, высылок, и тому, взятие заложников и тому подобное. Но в Германии, надо сказать, что антисемитские настроения были достаточно сильны, и именно в Первую мировую войну, точнее, на последнюю стадии и сразу после окончания, и рождается эта легенда об ударе в спину, что Германия проиграла войну не потому, что она проиграла ее на полях сражений. Ведь, как известно, ни один иноземный солдат еще не вступил на германскую территорию, когда Германия рухнула и просто вынуждена была просить мира, поскольку не в состоянии была воевать. Что вот, дескать, нам нанесли удар в спину, продажной, так сказать, политики. И это кто? Это социал-демократы, это евреи. Вот этот мотив, он был очень силен в Германии, и в наибольшей степени антисемитские настроения проявились не в ходе Первой мировой войны, а сразу после ее окончания.
Да, но это, как говорится, уже другая история. Она стала основой для...
То есть антисемитизм был, и в особенности в германской армии, но он, конечно, не шел ни в какое сравнение с тем, что происходило в армии российской. По понятным причинам, повторяю еще раз, евреи изначально были ограничены в правах, изначально рассматривались как неполноценные, неполноправные и опасные.
Мы заканчиваем очередной выпуск из серии «Внимая ужасом войны». Гостем нашей студии был историк профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Для вас свободная Россия. человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.